Глава 29. Давос. Даже в сумраке волчьего логова чувствовалось, что этим утром здесь что-то не так.
Разбуженный голосами, Давос Сивард подполз к двери камеры, но ничего не разобрал сквозь толстое дерево. Уже рассвело, а Гард ему овсянку не нес. К чему бы это? В волчьем логове каждый день похож на другой, и перемены добра не сулят. Не сегодня ли Давосу предстоит умереть? Может, Гард уже точит свою леди Лу? Луковый рыцарь не забыл, что напоследок приказал Виман Мандерли отвезти этого мерзавца в волчье логово и отрубить ему руки и голову. Вот что. Я, дескать, не съем ни куска, не увидев головы этого контрабандиста на пике, с луковицей, засунутой в лживый рот. Давос засыпал с этими словами каждую ночь и просыпался каждое утро. А если память подвела, Гард бы охотно ему напомнил. «Овсянка для мертвеца», — говорил тюремщик утром, а вечером распоряжался. «Задувай свечку, мертвец». Однажды Гард показал мертвецу своих девочек. «Сейчас шлюшка не в лучшем виде», — объяснял он, лаская железный пруд. «Но ежели раскалить ее до красна, да приложить к твоему члену, ты мамку звать будешь. А вот это моя леди Лу, она заберет твою голову и руки, когда лорд Виман скажет». Давос никогда еще не видел столь большого и острого топора. Гард, по словам других тюремщиков, точил его сутками. Узник решил, что не будет просить о помиловании и умрет, как рыцарь. Попросит только, чтобы голову прежде рук отрубили. Авось даже у Гарта достанет милосердие исполнить такую просьбу. Встав, он начал мерить шагами камеру. На удивление просторную и удобную, надо сказать. Раньше тут какой-нибудь лордик почивал, не иначе. Она втрое больше его каюты на Черной Бессе, больше даже помещения Саладора Саана на Валерийке. Единственное окно, правда, давно кирпичом заложили, но в стене есть очаг, где котелок помещается, а в углу настоящее отхожее место. Половицы не струганные, тюфяк плесенью пахнет, но это мелочи по сравнению с тем, что можно ожидать от тюрьмы. Взять хоть еду. Вместо жидкой кашицы, черствого хлеба и тухлого мяса Давос ест свежую рыбу, хлеб только из печи, пряную баранину, репу, морковку и даже крабов. Недовольный этим Гард не раз заявлял, что мертвец не должен есть лучше живых. Давос получил меховые одеяла, чтобы не мерзнуть ночью, и толстую сальную свечку. Ему меняют одежду и снабжают его дровами. Когда он попросил бумагу, перо и чернила, Терри их тут же принес. Попросил книгу, чтобы упражняться в чтении, и Терри доставил ему семиконечную звезду. Но тюрьма, несмотря на все поблажки, все же остается тюрьмой. Через толстые стены ничего не слыхать. Дубовая, обитая железом дверь, всегда заперта. С потолка свисают цепи, дожидаясь, когда лорд Мандерли соизволит поближе познакомить контрабандиста с шлюшкой. Может, как раз сегодня Гард скоро войдет сюда, но не с овсянкой. Живот уже подвело с голодухи. Хуже всего не смерть, а незнание, как и когда ты умрешь. Давос не впервые оказывался в тюрьме, но раньше с ним всегда сидели другие узники. Было с кем поговорить, поделиться страхами и надеждами, а тут он не считает тюремщиков вовсе один. В подземельях замка он знал, есть настоящие темницы, каменные мешки, застенки и сырые ямы, где водятся огромные черные крысы. Но и там, если верить тюремщикам, никого не держат. «Мы тут одни, Луковка», — говорит главный надзиратель, сир Бартимус, кривой одноногий рыцарь. В подпитии, что случается чуть ли не ежедневно, он любит рассказывать, как спас лорда Вимена при трезубце. Волчье логово он получил в награду. Понятие «мы» охватывает повара, которого Давос ни разу не видел, шестерых стражников, двух прачек и, собственно, ключерей. Их двое. 14-летний Терри, сын одной из прачек, и старый, громадный, лысый, вечно хмурый гард, не вылезающий из засаленного калета. Контрабандистские годы научили Давоса разбираться в людях. Гарта он опасался и при нем больше помалкивал. Но с Терри и сиром Бартимусом был разговорчивее. Благодарил их за еду, охотно слушал разные истории, вежливо отвечал на их вопросы и не приставал со своими. Просьбы его всегда были мелкими. Тазик с водой, мыло, книга для чтения, еще пара свечей. Они, как правило, выполнялись, и он говорил спасибо. О лорде Мандерли, короле Станисе и Фреях, никто разговоров не заводил. И без них было о чем покалякать. Терри хотел пойти на войну, когда подрастет, и стать рыцарем. Еще он жаловался на мать, которая спала сразу с двумя стражниками. Они караулили в разное время и друг о друге не знали, но когда-нибудь один из них догадается, и тогда без крови не обойтись. Иногда парень приносил даже мех с вином и просил Давоса рассказать о жизни контрабандистов. Сира Бартимуса не занимали ни внешний мир, ни события, происходившие там с тех пор, как лошадь без всадника и пила мейстера лишила его ноги. Излюбленным предметом его разговоров была долгая и кровавая история волчьего логова. «Оно намного старше, чем Белая гавань», — рассказывал старый рыцарь. «Построил его Джон Старк для защиты устья Белого ножа от морских разбойников. Здесь селились младшие сыновья королей Севера, их братья, дядья и кузены. Многие передавали замок собственным детям и внукам, отчего у дома Старков появлялись новые ветви. Дольше всех продержались Грей Старки. Они владели волчьим логовом 5 веков, пока им не вздумалось встать на сторону Дредфорда, восставшего против Старков из Винтерфелла. После их падения замок переходил из рук в руки. 100 лет он принадлежал дому Флинтов, еще 200 — дому Локи. Позднее реку по поручению Винтерфелла охраняли Слейты, Лонги, Хольты и Эшвуды. Как-то раз логово захватили сестринцы. Во время войны между Винтерфеллом и долиной замок осадил Озгуд Аррен, старый сокол, и сжег его сын по прозвищу Коготь. Когда король Эдрик Старк ослабел с годами, логово взяли работорговцы со ступеней. В этих самых стенах пленников клеймили каленым железом, укращали бичом, а затем отправляли за море. «Потом пришла долгая жестокая зима», — рассказывал сир Бартимус. «Белый нож замерз, покрылся льдом и залив. Пока работорговцы, спасаясь от северного ветра, грелись у очагов, нагрянул новый король». Брандон Старк, правнук Эдрика Снегобородова, по прозванию Ледяной Глаз. Вернув себе замок, он раздел работорговцев до нога и отдал рабам, которых держали прикованными в темницах. Говорят, будто их внутренности развесили на ветвях сердце дерева в жертву богам. Старым богам, не тем, кого привезли после с юга. Ваши 7 не знают, что такое зима, а зима не признает их богами.